Добрый день. Мы начинаем наше sit-down шоу со Станиславом Александровичем Белковским. Добрый день.
И с Сергеем Александровичем Бунтманом. Доброго дня всем.
Да, сегодня непростой четверг. Сегодня вот по старорежимным каким-то вот правилам бы хорошо бы день тишины бы какой-нибудь вообще, как перед выборами. А с тех пор, как у нас с конституционного референдума образовалось 3 дня, у нас никаких дней тишины, все агитирует, только за кого, я не понимаю. Я вообще мало понимаю в этих выборах.
Ну, справедливости ради замечу, что конституционного референдума не было, поскольку по закону это был не референдум.
Опрос?
Да, это был консультативный опрос, плебисцит, как угодно, но не референдум, поскольку он был проведен вне рамок законодательства о референдуме.
Да, ну расписываюсь в своем невежестве.
В этом смысле носил строго рекомендательный характер, и только великодушие Владимира Владимировича Путина заставило его принять рекомендации недорогих россиян, ведь мог бы и отвергнуть, не так ли?
Конечно, глубокий Гнева. Демократизм, да, вот и все эти обнуления, о которых думают.
А потом, собственно, трехдневный режим голосования – это, безусловно, бессознательное отражение религиозных метаний российского лидера. Помните, есть такой анекдот, но он рассказывается про нескольких лидеров, в том числе и про Путина, но в первозданной версии он существовал про Сильвио Берлускони, недавно скончавшегося экс-премьер-министра Италии, как Берлускони решил выбрать себе могилу, место захоронения, ну, заранее, задолго до. И посылает своих людей, они первые приходят люди и говорят, вот есть за 100 миллионов евро в Кремлевской стене. Берлускони говорит, ну, сумма небольшая, но место не очень престижное, нет, ищем дальше. Дальше, значит, в соборе Святого Петра в Риме между папами римскими за 1 миллиард. Ну, это ничего, но все равно там много этих пап, кто там меня заметит, и я привык выделяться. Ну, наконец, приходит в третий раз и говорят, есть эксклюзивный вариант абсолютно. Иерусалим, храм гроба Господня на том самом месте. Но, правда, цена очень большая, 10 миллиардов. 10 миллиардов? А вы им сказали, что это всего на 3 дня? А поэтому совершенно очевидно, что поскольку Владимир Владимирович Путин является также перевоплощением языческого бога Диониса, который умирает и перевоплощается каждые 6 лет для того, чтобы дать начало новому витку российской истории, новому этапу многонациональной эры в жизни, то вот, собственно, это, так сказать, торжество воскресения продолжается 3 дня. Это все коренится не только в монотеистической, но и в старинной языческой мифологии, отражает статус Владимира Путина как объединителя России по горизонтали и по вертикали.
Я уж помолчу. Да. Я уж помолчу про Осириса, например.
Ну, кого только нет. Адониса. Ну,
да. Вот, в общем, все замечательно. Так что будем обновляться, будем возрождаться. Вот увидел я ролик, где жена спрашивает у мужа и говорит ему, какой он умница, что сделал то, сделал это, за это заплатил, там и все. А проголосовал, он говорит, да нет, да зачем, и так выберут. И тут там небольшая тень, по-моему, она берется за кухонный нож. Вот во всяком случае он вылетает оттуда. Вот ты думал о наших детях, она. Ты думал о нашем будущем. И он вылетает и бежит голосовать. Это предвыборный ролик такой вот.
Ну, он замечательный, потому что тем самым он отражает также широту мышления Владимира Владимировича Путина и его администрации. Согласитесь, что здесь нет места какому-то насилию над женщиной и классическому русскому патриархату. Наоборот, фактически матриархат
считается.
И в соответствии с новейшими феминистическими требованиями формулируется повестка избираемого президента, что женщина зарежет мужчину. Но при этом это можно трактовать и по-другому. Критики моей позиции заметили бы, что сама жена при этом голосовать не ходит. А из этого ролика только муж ходит. Это значит, что все гражданские обязанности удел мужчины, а женщина, значит, кендер кюще керче, да, что-то как-то так сказать.
А может она между приготовлением, ну, не лафита и клико, а может быть салаты и...
Да, приготовлением, я бы сказал, даже между лафетом.
Между лафетом
и клико, потому что аурус лафет, как мы знаем, это...
Да, между лафетом и клико это...
Российских лидеров
это
поведут в правильном направлении.
Между Лафетом и Клико это март 1953 года вообще.
Да, да, а Клико будут пить на приеме в честь завершения эпохи.
Да.
Но нет, вот тут ролик надо было доработать. Все-таки не пользуются они услугами опытных специалистов, типа вашего покорного слуги. Нужно было показать, что жена, поскольку она не может оторваться от дома и детей, использует дистанционное электронное голосование. А на стене у нее висит портрет Алексея Алексеевича Венедиктова. Или, по крайней мере, какой-то узнаваемый абрис силуэт. Это
да, только это немножко не то голосование, не то поэты, недоделанные, переделанные и так далее. Элла Панфилова сказала, что, в общем-то, мы дожили до того, что у нас самое в мире прозрачное голосование, самое демократическое, и аналогов ему нет.
Ну, то, что самое прозрачное, безусловно, поскольку результат его ясен безо всякого голосования. Здесь Алла Александровна абсолютно да. права. Тем более, что главная интрига, которую соорудила администрация президента РФ к выборам, это кто займет второе место. Это, безусловно, напоминает нам очень древний и пошловатый советский анекдот о том, что, скажем, человек альтернативных умственных способностей на конкурсе себе подобных занял второе место.
Да,
бывает. Потому что он человек альтернативных способностей. Но что оно без прецедента, я бы не сказал, потому что в самых разных странах мира, от Китая до Зимбабве, такие прецеденты существуют, и скорее Россия просто шлифует технологии, присущие дружественным нам странам, что абсолютно правильно, потому что пример надо брать с друзей, а не с врагов.
Абсолютно верно. Но кто будет вторым, это мне напоминает все последние чемпионаты России по футболу. Вот. Это примерно то же самое.
Да, тут опять же яркая метафора, что Владимир Владимирович Путин находится в своем государственно-политическом зените.
Вот,
время для восстания Спартака еще не подошло.
Да, но правда, восстание Спартака, оно плохо кончается. Нет такого восстания Спартака, где бы не было своего краса и там Апиевой дороги, где спартаковцы и были распяты.
Да, кстати, «Зенит» мог бы взять себе такое запасное название «Крас».
«Крас», да. Вот, главный тренер должен быть. Вот. Но, во всяком случае, и еще при этом какая-то чувствуется нервозность все-таки во властях. Я понимаю, что это нервозность предвкушения праздника, бывает такая. Вот, все ли хорошо. Вот накормлю и умру, да, как это было вот сейчас вот всех. Главное, чтобы было все готово, все на месте, салфеточки. Но какая-то нервозность есть. Хватает членов и начальников штабов Надеждина. Не думаю, что совпадение удары по страшному экстремистскому, кем она там только не признанная, ФБК, и нападение на Леонида Волкова, вряд ли это какой-то там просто пьяный литовец или литовский гражданин или не гражданин с молотком в руках. Вот какая-то нервозность такая чувствуется.
Ну, разумеется, потому что нужно самое главное нейтрализовать попытки независимого наблюдения за выборами, которые собирался возглавить Борис Борисович Надеждин, наверняка недобитая, здесь это звучит несколько двусмысленно, инфраструктура ФБК могла быть ему в этом полезна. Надо сказать, что широко разрекламированный Владислав Андреевич Дованков, кандидат от партии «Новые люди», не только голосовал, как мы точно уже выяснили, уточнили, за все репрессивные законы в стенах Нижней палаты парламента, но и отказался направить каких бы то ни было независимых наблюдателей на избирательные участки под своим флагом. Это значит, что поскольку господин Дованков точно знает, что можно, а что нельзя в процессе этих выборов и этой системы власти, значит нельзя. И для этого всем показано, что если кто-то захочет слишком пристально смотреть на фальсификации, то на это наблюдение может его серьезно обжечь.
Ну да. Есть еще...
Если ты смотришь на фальсификации, то фальсификация начинает вглядываться в тебя.
Ну да, да, это очень страшно. Про это можно фильм ужасов снять такой вот. Вот когда фальсификация начинает в тебя вглядываться, в наблюдателя, особенно ночью, когда он должен там бдить, а сейчас это 3 ночи, и это такая будет смесь примерно хамы Брута и наблюдателя. Наблюдатель хама Брут. Должен быть такой вот.
Да, и ты, хама Брут, продался большевикам.
Да, и все, здесь все вместе должно быть.
Такой нет, причем нет, хама Брут, естественно, поскольку такой настоящий коварный наблюдатель на РФ выборов должен быть этническим украинцем.
А, естественно, да. И не поможет ему меловой круг.
Да, и в конце должна появляться Александра Памфилова с сакраментальным призывом «Поднимите мне веки», потому что это необходимо, чтобы завершить подсчет голосов.
Да, абсолютно. Так что здесь все это может быть. Но еще есть такие танцы вокруг избирательного полудня, вокруг акции, которые уже сначала какие-то фейки распространяли, что ее вроде бы организаторы переводят на 17 часов. А вообще начали получать предупреждение, что это экстремистское сборище.
Ну,
Тогда.
как гласит английская народная пословица, с паршивой овцы хоть 5 o'clock, перенос на 17 часов, вероятно, связан с каким-то гедонистическим измерением голосования. А само, кстати, слово «полдень», как вы знаете, Сергей Александрович, этимологически означает «юг». Полдень – это же юг,
Да.
русский. Полуденный – значит южный, точно так, как полночный – это северный.
Ну
И
да, во многих
полночных стран…
славянских языках, то и
Полночных стран
враждебных
Россия-Дива, конечно, Россия.
нацистских языках, враждебных Российской Федерации, это просто так и
Ну, там
есть.
германский генштаб, не австрийский генштаб старался же придумывать, когда украинский язык он специально так сделал, чтобы там был спрятан глубинный дух русского языка, испорченный немцами и французами за долгие годы их
Я
экспансии.
уж не говорю о поляках, просто это
Да,
ужасно.
по-украински, безусловно, Пивдень – это юг, а Пивнич – север.
Да.
Вот. Так что здесь именно идеологи проекта, насколько мы знаем, он придуман Максимом Резником, известным политиком санкт-петербургского происхождения, и поддержан большинством фигур ныне внесистемной российской оппозиции. Поддерживал его и покойный Алексей Анатольевич Навальный. Это, собственно, отражение тяготения к глобальному югу. Потому что если призывали голосовать в полночь, то, так сказать, это означало бы все-таки ставку на глобальный север и вечный холод. Кроме того, это
Вот
все…
поэтому и нет голосования в полночь, кстати говоря. Не открыт ни один избирательный участок.
И это прямое нарушение прав человека, потому что в России все-таки, несмотря на то, что мы видим, уже патриархат и матриархат находятся в диалектическом единстве, как показывает нам ролик недозарезанного мужчины, забывшего проголосовать, но нарушаются права все-таки отдельных социальных страт. И вчера Владимир Владимирович Путин в интервью РИА Новости Дмитрию Константиновичу Киселеву очень неполиткорректно выразился о вампирах. Он
Да.
сказал, что заканчивается бал вампиров, а при этом не надо
Сколько
забывать.
там их получается? Сколько у нас процент-то получается?
3,72% населения РФ – это вампиры. И всегда их, собственно, их фаворитом, политическим фаворитом в РФ-системе был Дмитрий Анатольевич Медведев, поскольку когда он там переводил время туда-сюда, я уже забыл, с летнего на зимний или обратно, то получал, что светало в 10 утра. И поэтому вампир мог спокойно добраться на работу еще затемно, а открытие избирательных участков в полночь полностью отвечало бы интересам вампиров, в отличие от полудня. И то есть как раз поэтому вампиры не придут на акцию «Полдень против Путина», но, возможно, будут голосовать за Владислава Андреевича Дованкова, если, так сказать, в знак протеста против того оскорбления, которое походя допустил Владимир Владимирович Путин с его балом вампиров. И тогда господин Дованков действительно может выйти на второе место, тем более, что базовый системообразующий слоган российского вампир-сообщества – это «России нужна свежая кровь». А это фактически с известными допущениями и есть слоган кандидата в президенты Дованкова. Поэтому всем, кто хотел бы видеть Дованкова на втором месте, я советовал бы незамедлительно связаться с активом вампир-сообщества для координации усилий, пока не поздно.
А это специально его изображают на всех билбордах таким бледным.
Да и не отбрасывающим тени, конечно.
Да.
Вы обратили внимание.
Да, как-то это. Ну, хотя в «Вампирах средней полосы» в новогоднем эпизоде было сказано Юрием Стояновым, что он рассуждает о том, что никогда так вампиры нехорошо не жили, как при Путине. Это
Ну,
было
именно
сказано.
поэтому, понимаете, сама логика и ведет к голосованию за Дованкова, потому что главная претензия Владимира Владимировича Путина к активной части российского общества, то есть условно к Болотной площади и проспекту Сахарова, тех, кого он тогда в 2012 году назвал бандерлогами, помните, идите ко мне, бандерлоги.
А.
А бандерлоги, видимо, в понимании Владимира Владимировича это что-то глубоко украинское, слово бандера. Вот,
Да, бандерлоги.
мы даже с
Там
вами хотели делать…
фрикативные только, г фрикативные, бандерлоги.
Мы
Вот
хотели
то,
даже с
что.
вами делать философский журнал «Бандерлогос».
Да, бандерлогос,
Это
да,
достижение
обязательно.
современной украинской философии. Так
Да.
вот, главная претензия Владимира Путина к бандерлогам, что чем лучше они живут, тем меньше они любят его Путина. Они с жиру бесятся. Поэтому совершенно логично, что кто лучше всех живет при Путине, тот и должен голосовать не за него, а за представителя молодого поколения.
Ну да, хотя кто знает насчет молодого, старого, древнего, там ведь все немножко не так устроено.
У вампиров?
Немножко не так. Да, с продолжительностью жизни там.
Нет, ну там же бессмертие, в общем, доминирует
В
основная идея.
общем-то, да,
Видимо,
да.
она тоже не чужда. И я думаю, что вампир-сообщество могло бы быть полезно в формулировании концепции бессмертия, даже безо всякого генетического редактирования.
Совершенно, да.
Немножко свежей крови той самой.
Да, но там есть какая-то ерунда и фольклорные придумки про землю с собственной могилы, там, ну что это надо. Но это, мне кажется, это придумано было просто в
Дракуле. Ну да, там непонятно, что
надо ли
спать в гробу, например.
Да, это все придумали англосаксы
вот, может быть, и Брэм Стокер. Валерий Дмитриевич Соловей на этом и построил свою доктрину, что, так сказать, вот холодильник – это и есть метафора гроба. Гроб качается хрустальный.
Да, в общем, мы живем…
Но видел Валерия спящего в гробу и решил, что тот уже мертв, а на самом деле-то нет. Просто что он надо указывать каждому россиянину свободному, абсолютно равному перед Конституцией, где спать?
А, да, и между прочим, надо было внимательнее смотреть великий фильм и очень неплохой сериал «Звездные врата», где становится понятно, что мы начали с египетских богов, и становится понятно, что за аппаратура на самом деле саркофаг здесь. Оживляющий, оздоравливающий, вылечивающий тяжелые ранения и болезни. Это аппарат просто такой вот инопланетный вполне. Вот, все так это мы должны знать.
А теперь мы поняли, что такое холодильник и почему произошла такая трагическая ошибка. Не всякий, кто находится в саркофаге, надел деревянный макинтош, как любит говорить Владимир Владимирович Путин.
Вообще очень много...
Деревянный макинтош, кстати, это прекрасное название для компьютера производства корпорации Ростехнологии.
Да.
Импортозамещенного Apple. Вот деревянный макинтош.
Деревянный макинтош.
Как рубль раньше был деревянный, он темным становится обратно. Так теперь деревянный макинтош.
Да. Вот еще у меня, конечно, тут происходит несколько важных вещей. Институт изучения войны пресловутый, к которому я не знаю, как относиться, с какой степенью серьезности или несерьезностью, он как раз пророчит некоторые прорывы, которые может нащупать российская армия в линии фронта, гигантской линии фронта, ну или линии соприкосновения, если хотите, в Украине, и нащупав их и используя голод боеприпасов, снарядный голод, может осуществить и очень скоро серьезный и стремительный прорыв.
Сначала к вопросу, как относиться к Институту изучения войны.
Да, а это важный вопрос.
Да, потому что я, как всякий русский человек, не чуждый провинциальности в своем сознании, изначально относился к этому институту просто с замиранием сердца и придыханием. Но потом, вникая в ситуацию, вгрызаясь в обстановку, как говорил покойный генерал Александр Иванович Лебедь, я понял, что у нас общие источники с этим институтом – это некая совокупность телеграм-каналов. Вот, когда был жив Евгений Викторович Пригожин с его сеткой телеграмма, или Игорь Иванович Геркин-Стрелков еще был активен, вот в значительной степени как мои, так и их знания о предмете базировались на этих источниках, впрочем, не только на них. Соответственно, исчезновение Пригожина и Стрелкова из публичного поля тоже повлияло на контент Института изучения войны очень серьезно. А выводы при этом делаются иногда весьма фантасмагорические. Вот, например, в свое время Институт изучения войны сделал вывод, что атаки дронов на Кремль, на здание Сената, это было дело рук ФСБ и РФ, чтобы консолидировать многонациональный РФ народ в противостоянии Украине. Ясно, что всякий человек, который хотя бы минимально понимает психологию, причем многосотлетнюю психологию российской власти, к такому выводу бы не пришел. Потому что Кремль – это сакрально, и трогать его нельзя, а для Владимира Путина важно не мобилизовывать народ на войну священную, а наоборот – держать народ в полной тишине и спокойствии, делать вид, что никакой войны нет. Она происходит малой кровью, правда, уже на своей территории, но почти как бы и чужой. Поэтому Институт изучения войны часто подхватывает из разных, так сказать, телеграм-каналов какие-то вещи. Но кроме того, сейчас, в общем, главная задача прогрессивного человечества – показать, что действительно американская помощь Украине должна быть всемерно ускорена. И в этом смысле Институт изучения войны уже прав. Это не исключено, потому что, разумеется, и экономические, и мобилизационные возможности РФ больше, чем у Украины на сегодняшний день. Если западная помощь, прежде всего американская, не будет разблокирована, то всякие негативные для Украины сценарии вполне реалистичны.
Готовят проект республиканцы, хотят предложить его. И насколько вообще перспективы скорого разблокирования помощи со стороны Соединенных Штатов, насколько они реальны?
Я думаю, что больше, вероятность больше 50%. То есть я по-прежнему оптимистичен, потому что сейчас уже и группа депутатов, то есть часть демократов, палате представителей, которые составляют меньшинство, хотя там оно на грани. И, кстати, уже там выбыло несколько республиканцев там по разным причинам, кто-то даже сложил полномочия. Поэтому не исключено, что демократы могут на промежуточных выборах и перехватить контроль над Нижней палатой Конгресса. Но и демократы плюс сочувствующие помощи Украине республиканцы, то есть республиканцы, не входящие в прямую сферу влияния Дональда Трампа, они сейчас рассуждают о том, что можно и без спикера Майка Джонсона при наличии соответствующего большинства поставить вопрос и решить его. А трампистское крыло, которое представляет Майк Джонсон, предлагает альтернативный проект, не 60, а 49 миллиардов, и под залог замороженных российских активов в виде кредита. Причем военная помощь пойдет по-прежнему как грант, а не военная как кредит. Это не так плохо, как кажется на первый взгляд, потому что если российские замороженные активы на территории США, а это там от 20 до 30 миллиардов долларов, если мне память не изменяет, будут использованы как залог, это косвенно будет означать, что они уже переданы Украине, потому что иначе как же можно под их залог все это сам. Поэтому мне кажется, что Владимир Владимирович Путин мог бы здесь всех переиграть, как он это любит, и предложить свой вариант решения проблемы. Просто разморозить все активы России при условии, что 60 миллиардов из них пойдут на помощь Украине.
Гениально.
Он размораживается все 300, арестованные в Европе и Америке. Откат 20%. По российским современным меркам это очень немного, поскольку стандартный откат времен зрелого путинизма 50%.
Не очень гуманно.
Вот 20-60 миллиардов Украине, все довольны, мне кажется. РФ получает обратно 240, а Украина ту самую военную и невоенную помощь, которая поможет ей выстоять и устоять.
Ну здорово, по-моему. Может быть, в этом и состоят переговоры какие-то.
Ну, по крайней мере, намеки какие-то. Все-таки все должны остаться... Ситуация win-win. Все должны остаться при своих. Кроме, конечно, многих тысяч российских и украинских семей, потерявших своих на этой войне. Не говоря уже о беженцах, лишившихся крова и так далее, и так далее. А, кроме всего прочего, война еще всегда влечет за собой весьма негативные психологические последствия. Потому что она на долгие годы разделяет людей, делая их врагами.
Вот Павел спрашивает и нам напоминает абсолютно правильно, на мой взгляд, ленд-лиз. Ленд-лиз, который предлагался, но ленд-лиз, если его понимать в таком классическом варианте сначала договоренности Соединенных Штатов с Великобританией, когда была на грани Великобритании гибели, то, в общем-то, на коленке придумали вариант, который бы помог не просто бюджет туда ухлопывать в Британию и вновь появившимся союзникам, таким как Советский Союз в 1941 году. Вот. Но я нигде не видел следов вот именно классического ленд-лиза вот в нынешних боевых действиях.
Да, я не готов в этом разобраться, в отличие от Института изучения войны. Сейчас, как известно, Пентагон нашел способ до 4 миллиардов долларов выделить в разных формах Украине, еще ссылаясь на то, что было много сэкономлено на закупках снарядов. То есть, кажется, там условный снаряд там стоил 130 там, за единицу, а покупался 95, в результате образовались излишки. И вместо того, чтобы как поступают умные люди, разложить их по собственным карманам, боссы Пентагона готовы эти излишки передать Украине. Но вот юридическая, а также и логистическая сторона вопроса мне ясна не до конца. Почему, если закон о ленд-лизе принят, то где же сам ленд-лиз?
Да, где же сам ленд-лиз? Где вот то, что мы изучали, те, кто изучал, так подробно, и вот с историей возвращения, выплачивания и так далее, ленд-лиза.
Остается надеяться на то, что просто Джозеф Байден, у которого много всяких проблем, в том числе и возрастных, просто забыл. Надо ему напомнить. Я надеюсь, что наша программа в этом сыграет.
А есть кому? Ну, если ему передадут, конечно, может быть, я не знаю. Но, в принципе, интересно.
Поэтому спасибо, давайте Павел, надо успеть флешмоб. Если вы встречаете на улицах Джозефа Байдена, подбегите с вопросом, а где же ленд-лиз?
Ну да, как мальчик, которого там нанял блогер, и пообещав ему миллион, если президент привет передаст ему от президента любой страны. Он это сделал. А потом началась грязная торговля. Не дам я миллион, дам только 150 тысяч.
Вот да, президент. Поэтому, да, еще раз, все равно, в общем, в таких случаях, ну, как говорил один мой знакомый влиятельный политтехнолог, лучший залог долгой дружбы между клиентом и подрядчиком – это достойный аванс.
Достойный аванс, да, конечно. Во-первых, достойный аванс, а потом очень четко прописанный договор, где нет вот этого пятым кеглем пропечатанного
И пятым
неизвестно где.
пунктом.
Ну да, и пятым пунктом.
Ну, кстати, про доверие заговорил Владимир Владимирович Путин в том же интервью Дмитрия Константиновича Киселева. Он сказал,
Что он?
что он Западу не верит никому вообще ни единому слову, но
Да.
требует письменных гарантий. Здесь, мне кажется, есть некое внутреннее противоречие. Если все равно не веришь, то что меняют эти письменные гарантии, если все равно они не заслуживают никакого доверия?
Ну да, но письменное, ну, может быть, все-таки письменное недоверие, оно лучше, чем устное недоверие.
Ну,
Может быть, так
это
даже.
зависит от типа личности, зрительной или слуховой. Ну, возможно, под гарантией каких-нибудь дружественных стран, опять же, от Китая до Зимбабве доверие будет больше. Если там Китай подпишется, что никто не угрожает РФ, кроме него самого, конечно, то все будет ничего, поэтому можно доверять.
Да, хорошо. Вот у меня еще такой вопрос. По-разному относятся к истории с числом избирателей, которые могут проголосовать, в принципе, в ближайшие 3 дня на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. И там получилось как-то 4,5. Это откуда? Это откуда? Может быть, это не играет никакой роли, потому что это малый процент избирателей вообще по России. Но откуда столько-то народу?
Ну,
Откуда они взяли это?
неплохой слоган, мне кажется, для Центральной избирательной комиссии времен Александры Памфиловой: не числом, а умением.
А, ну
Да,
да.
собственно, умение есть мать числа всяческого. Как для низшей жизни были числа, как домашний подъеремный скот, как сказал поэт. Ну как, ну, я слышу, что это, как, конечно, неисчерпаемое абсолютно пространство для маневра. А точно так же, как вот когда переизбирался Реджеп Тайип Эрдоган, в прошлом году, незадолго до выборов проигрывая, значит, довольно значительно отставая от оппозиционного кандидата, то, ну, много голосов ему принесли регионы, максимально пострадавшие от землетрясения февраля 2023 года, поскольку там де-факто людей осталось очень мало, а де-юре очень много. Вот, мне кажется, опять же, берем пример с дружественных стран, вариант Эрдогана очень подходит для этого. Формально-то они существуют. Опять же, наш проект с мертвыми душами, который мы с вами обсуждаем буквально с весны 2022 года,
Да, да, да.
никуда не девался. Степан Пробко-Плотник, Максим Кирпичников-Сапожник, если помните, диалог Собакевича с Чичиковым. Как, что бы им не голосовать? За двоих могут.
Да, тем более с мертвыми душами Чичиков хотел устроиться в Херсонской губернии, вообще-то. Вот, это была его программа максимум-то.
Да, и немногие обращают внимание на то, что потом там устроился Лев Давыдович Троцкий. Поэтому, возможно, Павел Иван Чичиков и есть предтеча Троцкого в русской истории.
А может быть, просто это он и есть, может
Да,
быть.
это реинкарнация, перевоплощение. Вообще, как сказал бы Владимир Владимирович Путин, вот-вот, все зло
Вот он.
из Украины.
Ну да, естественно. Давайте мы сейчас именно прервемся на какое-то время. У нас есть сейчас ролик-то есть у нас, или просто мне книжку представить? Как мне поступить? Есть у нас ролик сейчас? Нет, наверное, тогда книжку просто я представлю. А книжка чрезвычайно любопытная, книжка о после Буллите у нас. А, причем с
Уже продать
подзаголовком.
и Воланд, извини, что я вклинил.
Да. А, вот. И дело в том, что с подзаголовком «Человек, который мог изменить 20 век». Мне это очень интересно. Я бы почитал эту книжку. Надеюсь, что интересно и вам. Что вас тоже это только заинтриговало вас, шоп «Дилетант Медиа», пожалуйста, вам предлагает эту книжку. Да.
Да, я напомню на всякий случай, что посол Буллит был другом Михаила Афанасьевича Булгакова.
Да.
Поэтому бал у сатаны происходит как раз в мастерье Маргарите в Спасо Хаус, резиденции посла Буллита. А самого Буллита некоторые исследователи считают прототипом Воланда, по крайней мере, мне, внешне. Поэтому Воланд, конечно, мог изменить 20 век, но, видимо, решил, что это противоречит его дьявольским интересам.
Ну, он какие-то, Воланд вообще-то какие-то частные решил вещи, просто некоторые частные вопросы жизни, сосредоточившись на одной судьбе. Вернее, он это посчитал важнее, чем все остальное, мне кажется.
Ну, собственно, в одной судьбе воплощается мир, как известно. И тут я в рекламных целях хочу привлечь внимание к каналу Белковский, который, YouTube-канал Белковский, который в последнее время относительно щедр на премьеры. Только что была премьера очередного эпизода проекта OMG, который мы делаем с профессиональным протестантским проповедником Питером Залмаевым. А вот буквально сегодня будет премьера так называемого ядерного эпизода проекта «Киноагент», который мы делаем с ведущим кинокритиком Европы Зинаидой Пронченко. Поэтому прошу любить и жаловаться и призываю подписываться на канал
Белковский. А эпизод почему ядерный?
Потому что там немало о ядерной войне идет речь, в частности, в контексте присуждения почти всех «Оскаров» фильму «Оппенгеймер», но не только.
Да, совершенно верно. «Оппенгеймер», да, получил, кстати, очень хороший фильм. Мне очень понравился этот фильм. Я его очень довольно давно смотрел, когда он вышел.
Я думаю, что мы с Зинаидой Пронченко думаем о фильме «Оппенгеймер». Вы увидите.
Да, это можно увидеть. Да, я же еще скажу, что тут Ольга Лейк написала: «Спасибо за новый «Дилетант». Как приятно, придя подписанные издания в Петербурге». Да, это изумительный получился магазин. Купите, читать, пить вино и чай. А какие люди и персонал, заботливые и вежливые. Люди начали ценить друг друга. Я очень рад, если это так, хотя бы в отдельно взятом подписанных изданиях.
И проводник выдаст вино и чай, как сказал Виктор Робертович Цой. Это такая фигура петербургской ветви нашей культуры.
Да. Ну, давайте сейчас... еще посмотрим на это дело, вот на выборы, которые вчера. Вот я, например, до сих пор как-то не сформировал для себя мнение, что мне надо делать на этих выборах, или не делать вообще ничего.
У меня ответ готов без минуты на обсуждение, как говорится в игре «Что, где, когда».
Да, ответ готов.
Потому что я давно сформулировал философию правильного голосования. Она стоит в том, что голосовать за человека, который идеологически или морально, что не всегда одно и то же, вам близок. Хочу пояснить разницу между идеологической и моральной близостью. Ну, идеологическая близость понятна. А морально вам может близок человек, который известен вам хорошими поступками, даже если его взгляды существенно противоречат вашим. Например, вы знаете, что Николай Михайлович Харитонов регулярно раз в неделю снимает кошку с дерева. Это вполне основание за него проголосовать, даже если вы совсем не близки его коммунистическим убеждениям.
Но я не буду, конечно, говорить, что это специальную кошку сажают референты вот на дерево, и он снимает.
Вы должны быть, конечно, уверены, что он снимает самую настоящую, а не подставную кошку. Не подсадную. Но в этом 2024 году я предложил делегировать полномочия по выборам жребию, то есть Господу Богу. Вы пишете 6 записочек с именами 4 кандидатов, включая Путина, и варианты «испорчу бюллетень» или «не пойду на выборы». Перемешиваете их в шляпе или коробке, и, не глядя, достаете одну бумажку, и так вы узнаете, что вам делать. Я вас уверяю, что жребий более мудр всегда, чем многочисленные бесплодные спекуляции на тему, что делать, когда делать нечего.
Ну, я предпочитаю поступать, как поступал Атос, когда не было денег у него. Вот. Он просто ложился, вот валялся на кровати и ждал, пока деньги появятся, вот каким-то образом.
Ну, тут, конечно, валяться на кровати не надо, а это уже само по себе активное действие с этим жребием. Но, по крайней мере, вы всегда сможете объяснить свой выбор и никогда не будете о нем сожалеть, поскольку де-факто его сделали не вы.
Ну что ж, да, ну я не знаю. Вот как вы думаете, все-таки не слишком ли много придают значения, ну не результатам выборов, тут все понятно будет, а даже не празднованием этого нового избрания, а последствиям выборов, что оно для самого Путина будет какой-то рубеж, за которым он совсем уйдет в отрыв?
Нет, я так не думаю. Я думаю, что он уже ушел в отрыв, что построение конструкции тоталитарного общества идет весьма последовательно, с поправкой на определенную умеренность Владимира Владимировича, присущего психотипу, но не более того. И выбор в этом смысле формальный рубеж, тем более, что действительно, как признают уже, собственно, кремлевские политтехнологи и социологи, сегодня подтвердили, не сегодня, а на этой неделе, подтвердили все то, о чем мы с вами говорили, Сергей Александрович, месяцы напролет в нашем sit-down-шоу по четвергам. Первое, что это не выборы, а а референдум о легитимности абсолютной монархии.
Да, это
говорится,
ясно.
Правда, без слов абсолютной монархии, но говорится прямо в открытом текстом. И, наконец, вот только что была там, не только что, а 3 дня назад пресс-конференция кремлевских социологов, ЦИОМа, Фонда общественного мнения и Инсомаров, на котором они подтвердили плановое задание. Явка чуть больше 70%, голосов за Путина чуть более 80%. Это, если это кремлевские социологи сказали, то это уже и будет, потому что не будут же они подставляться и выдавать ненадежные цифры.
Да, и я не уверен, что именно после выборов будет какое-то показательное закручивание гаек. Оно и так идет, и все больше и больше.
Оно идет очень последовательно, я не вижу, что еще можно особенно... То есть, и при чем здесь выборы вообще, поскольку Владимир Владимирович никогда не сомневался не только в собственном качественном успехе, но и в достижении количественных параметров, которые только что были упомянуты. Ну и что, что меняется в его жизни и судьбе? Ничего. Он просто не может упразднить выборы, потому что он твердый приверженец, как всякий консерватор-индуктивист, он твердый приверженец ритуала. Ритуал должен соблюдаться, поскольку это важнейший источник стабильности существующего строя, поэтому раз в 6 лет проводится этот плебисцит. Опять же, по принципу Осириса, Диониса, Адониса, обновляющий русскую политическую природу.
Ну да, это время не стержневое, а циклическое совершенно. Вот все одно и то же, вот каждые 6 лет. И будет вакуумная инаугурация наверняка. Инаугурация вакуумная.
Кресло Владимира Владимировича может получить название циклотрон.
Циклотрон.
Это вполне соответствует духу управляющих российской внутренней политики братьев Ковальчуков, которым также подконтролен Курчатовский институт, как мы знаем, и вообще эта сфера.
Михаил Князев пишет, меня на работе заставляют завтра прийти голосовать. Как-то они смогут это проверить? Да не будут они проверять, господи, что у вас на работе, что ли, по всем участкам расставят каких-то наблюдателей? Или будут по камерам вас вычислять, были вы или не были? Да нет,
ну, тогда предлагается новый оппозиционный слоган, который коренится глубоко в системе коллективных, вернее, архетипов коллективного русского бессознательного. Никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать послезавтра. А точнее, 17 марта в тот самый полдень. Нет, конечно, проконтролировать не смогут. Это здесь действует принцип кроликов и удавов имени Фазиля Абдулловича Искандера. Их гипноз – это наш страх.
Да, да, и гипноз – это наш страх. Я думаю, что это все, эти истории с фотографиями галочек, это все ерунда полная какая-то. Вот.
Галочка, ты сейчас умрешь, как говорил в фильме Иван Васильевич Митрофин.
Да, ты сейчас умрешь. Но вот это, я думаю, что не надо уподобляться вот... этим разговором Соловьева, например, когда Соловьев, который говорит понятным воображаемому или реальному народу языком, говорит, да ну это долбанная демократия, извините, цитата, вот и вообще кому она нужна?
Ну, собственно, он отражает мнение радикалов. То есть он говорит то, как и Дмитрий Анатольевич Медведев, что хотел бы сказать сам Владимир Владимирович, но не может в силу своего положения и статуса. Поэтому он поручает это определенной группе клевретов с тем, чтобы выйти потом и обозначить вновь себя в нише меньшего зла. Сказать, нет-нет-нет, скажет Владимир Владимирович, демократия – это основа основ всего нашего бытия, включая и мою президентскую легитимность. В этот момент важно удержать лицо, чтобы не засмеяться. А чтобы удержать лицо, естественно, надо регулярно проходить косметологические процедуры. Чего Владимир Владимирович Путин не избегает.
А Путин говорит понятным языком для народа?
Он говорит таким мета-языком. В том смысле, что он говорит, то и понятно. В конце концов, он верховный правитель, и он должен быть отделен от народа определенным образом, потому что он формулирует некое сакральное послание. А что оно означает, это должно разъяснить огромная масса кремлевских пропагандистов. Как вот, например, недавно Владимир Владимирович Путин посетил какое-то сельскохозяйственное предприятие и сказал, что в равной степени любит огурцы и помидоры. Это смотря что закусывать, сказал он так несколько игриво, опровергая теорию, что он уже несколько лет не пьет, во всяком случае, крепкого. Что имеется в виду? Давайте объясним, что силовики, системные либералы равны ему дороги, и он не откажется ни от использования силовиков для закручивания гаек, ни от системных либералов как менеджеров российской экономики, ну и так далее, и так далее. Но если Владимир Владимирович будет говорить слишком откровенно и понятно, тогда его сакральный статус несколько померкнет, а священная дистанция уменьшится, поэтому этого тоже нельзя допускать. Монарх не должен быть слишком близок к народу. Он должен быть близок к народу по сути, но не так, чтобы прямо растворяться в толпе.
Ну, а есть еще такая вещь, когда его собственная речь, когда он говорит, ну что это такое? И он это для народа, или он просто так
Нет, это
говорит
когда он признает.
и не старается, когда просто
Это
не
когда он,
старается даже.
как в свое время, когда Виктор Степанович Черномырдин произносил свою первую речь в парламенте в качестве, тогда еще в Верховном Совете, в качестве премьер-министра, он сказал, что его девиз «рынок без базара». Так вот, когда Владимир Владимирович просто не фильтрует базар, в нем это прорывается, это его обычная стилистика. А вот эта стилистика гладкой речи, часто бессодержательной, там, со всякими выражениями типа «уважаемые американские партнеры» или «инклюзивные субстантивные договоренности», это наносное, но очень прочное, конечно, поскольку, как всякая маска, она приросла к лицу, но под ней есть еще и настоящее живое лицо, не обезображенное косметологическими процедурами, и оттуда-то из глубины, де профундис, так сказать, идут все эти, и даже в интервью Такеру Карлсону где-то у него проскочило такое мля.
Да, проскочила.
Было отфиксировано многими. Вот это такой, так сказать, глубинный, настоящий автохтонный Путин.
Ну ладно, как бы ни прошли, вообще, что бы ни делали, конечно, люди на этих выборах, окончится все понятным образом. Можно, конечно, как кому-то прийти в 12 часов, кому-то в 17 часов, что-то сделать. Но, может, это только для самосознания.
Разумеется, поскольку вся философия правильного голосования, которую я исповедую, стоит в том, что это ты делаешь для очистки совести. Делаешь, что должен и будь, что будет. Результат придет, хотя бы потому, что всякое честное действие так или иначе порождает результат, и, как сказано в Священном Писании, Господь, видящий тайное, воздаст тебе явным.
Здесь пишет, что работодателю известно, кто и как проголосовал под эго. Да ничего им не известно. Господи, ерунда. Ерунда. Дальше продолжаем мы. Я хотел бы спросить про Францию и президента Макрона, который выступает все резче и резче. Это что такое?
Перехватывает лидерство в Объединенной Европе, акцентируя относительную слабость канцлеров Эргела Олафа Шольца, потому что подспудная борьба с Германией за номер один в Евросоюзе всегда была таким неформальным девизом Эммануэля Макрона, который любит сравнивать себя с Наполеоном Бонапартом. Побед на фронтах пока не очень много, если не считать эвакуацию из Африки франкофонной. Поэтому вот сейчас он хочет возглавить коалицию в поддержку Украины и показать, что он ястреб. А немцы слишком перепуганы последствиями двух мировых войн, слишком заражены и отравлены собственным пацифизмом и антимилитаризмом, а также чувством вины перед всеми народами, с которыми не воевали тогда. Поэтому они вот не дадут ракет Таурус ни черта, а он такими обязательствами и психологическими ограничениями не скован, и значит, грядет его звездный час. Он супер-супер Макрон, а не просто Макрон.
Нет, ну супер
И
Макрон, ну
супермаркет сюда.
он Макрон, а не Микроны, да, это мы понимаем, но в своей стране он теряет позиции.
Ну, на третий срок ему уже не баллотироваться.
Да, но это важно, и его партия теряет позиции и в европейских выборах, и во
Ну,
всем том, что будет избираться в остатке его мандата.
да, ну, значит, он съедет с темы, как делал не раз. Потому что его такая залихватская решительность иногда уступает место, так сказать, изящной пассивности. Это не раз бывало с Эммануэлем Макроном, потому что вообще, как всякий человек не вполне уверенный в том, что он делает, он любит слишком гипертрофированно и нарочито изображать ястреба, чего классический ястреб обычно не делает. Но, впрочем, дадим ему шанс, может быть, действительно он решил отстреляться уже под занавес, еще, правда, занавес не близок, но во второй половине своего второго срока и не обращать внимания ни на какие условия, не следовать политической конъюнктуре и не зависеть от демократии. Его коллега Владимир Владимирович Путин не раз повторял, что вот демократия тема плоха, что вечно зависишь от общественного мнения. А если демократии нет, свободен в принятии решений, поэтому можешь принимать и реализовывать их сколь угодно быстро, как у нас принимаются репрессивные законы или там ликвидируются какие-нибудь опостылевшие Путина органы власти, типа Высшего арбитражного суда в свое время. Вот, поэтому здесь, может быть, Макрон от долгого общения с Путиным немножко заразился путинизмом, бациллой путинизма, и он хочет, так сказать, наконец, стать независимым от общественного мнения и демократических институтов.
А может быть, все-таки есть у него такая простая задача, как всех мобилизовать, Европу, мобилизовать тот самый пресловутый коллективный Запад?
Эта задача есть сегодня во всей Европе. что вдруг неожиданно выяснилось, что в случае вторжения российских войск, РФ войск, у Европы нет не только достаточного военного потенциала, чтобы сопротивляться, но и психологического. Что никто особенно не хочет служить. Это явное меньшинство современных жителей стран Европейского Союза готовы идти умирать за Родину. И с этим, конечно, надо что-то делать. Это касается не только Макрона. Просто в Германии с ее грузом навязанного пацифизма это все сложнее делается. А во Франции, может быть, легче. Поскольку Франция держала победительницу, хотя, признать ее на самом деле, победительницей во Второй войне, Второй мировой войне не так просто.
Ну, это было все-таки... Можно сказать, что это был подарок Де Голлю, но усилием Де Голля и подарок на будущее, потому что он представлял достаточно большую часть Франции, и то, что он сделал 18 июня 1940 года, все-таки это было чрезвычайно важно. Безусловно. Когда он задал главнейший вопрос, а где мы будем, кем мы будем, когда свет победит тьму, а он победит тьму. Угу. Вот тогда он сказал, и это было очень важно для Франции. Конечно, победительницы, когда пропустили дивизию Леклера, первый к Парижу пропустили, американцы могли вообще на нее не обращать внимания, на дивизию Леклера.
Ну, все-таки они исходили из представления о национальном духе французов, которым было более приятно, чтобы именно французские войска вошли в Париж, а не какие-то другие.
Вот здесь пишет про папу Франциска, который допускает один промах за другим, Дмитрий пишет, белый флаг. Он, вообще-то, белый флаг – это не только капитуляция. Он не это имел в виду, папа-то.
Нет, капитуляцию он совершенно не имел в виду. Он имел в виду некие миротворческие усилия, процесс.
Белый флаг – это парламентер поднимает вообще. Да, вот что он имел в виду.
Да, он, собственно, сам он и собирается быть этим парламентером, вероятно.
Ну, может быть. Что на него так набросились? Потому что на него набрасываются со всех сторон.
Потому что он высказал некую компромиссную позицию, а всякая война ведет к тому, что компромиссные позиции непопулярны. Популярны являются радикальные позиции, независимо от того, к чему они ведут. То есть потом, когда усталость от войны достигает критических значений, становится ясно, что ничего кроме компромисса не существует. Но до этой стадии надо еще дойти. А, видимо, сегодня основные участники драмы не дошли до этого.
Может ли существовать и актуальны ли это компромисс в борьбе Израиля против Хамаса?
Ну, по анекдоту про Рабиновича, который говорил, что только разногласие по земельному вопросу у него с большевиками небольшое. Он хочет, чтобы большевики лежали в земле, а большевики, чтобы Рабинович лежал в земле.
Ну да, это понятно.
Потому что компромисс с Хамасом быть не может, безусловно. Хамас должен быть уничтожен. Но компромисс по поводу палестинского государства точно так же неизбежен. То есть все-таки израильскому политическому истеблишменту придется отказаться от нынешней пропагандистской, я думаю, не до конца искренней позиции, что никакого палестинского государства быть не может. Конечно, может. Это должно быть. Другое дело, что субъект этой государственности должен поменяться, им не должна быть Организация освобождения Палестины, которая за 30 лет, прошедших с момента ее признания в этом качестве, соглашение Осло 1993-1995 годов, в общем, показало, что она скорее склонна поддерживать террор, а также культивировать ненависть к Израилю и евреям. И вряд ли именно такая сила может на сегодняшний день формировать палестинское государство.
Но метастазы антисемитизма, и причем страшные метастазы, разошлись, и похоже на то, что это уже необратимо по миру.
Ну, все всегда обратимо, на все воля Божья. Другое дело, мы увидели, что в том числе и коренится это все дело в современной системе образования. И этот предъявленный нам антисемитизм требует, очевидно, задуматься о кардинальной реформе глобальной системы образования. Не только это, но, скажем, вопиющая слабость глобального менеджмента во всех переломных событиях минувших лет, начиная от эпидемии COVID-19, заканчивая той самой Четвертой мировой войной, внутри которой мы находимся. Но и расцвет антисемитизма тоже, безусловно. К тому же, собственно, сегодня многие как раз политики и мыслители левого толка, левых взглядов, то есть постмарксистских, обращают внимание на то, что вообще войны за идентичность, включая гендерную, или, так сказать, попытки обвинить во всем Израиле евреев, все это, опять же, часть процесса для того, чтобы поменять повестку, отвлечь внимание от того, что во время вот этих всех глобальных пертурбаций богатые становятся еще богаче, бедные еще беднее, а средний класс вовсе исчезает, он главная жертва этого. И чтобы всего этого не осуждать, не обсуждать те самые богатые, которые становятся еще богаче, вот навязывают людям совершенно ненужную полемику по вопросу вопросам, не имеющим отношения к делу. Я сам не могу назвать себя мыслителем левых взглядов, вообще не могу назвать себя мыслителем, также левых взглядов и постмарксистом, но какая-то сермяжная, домотканная и пасконная правда в этом бесспорно есть.
Ну, мне кажется, что все-таки это вывернутый наизнанку тоже заговор очередной. В данном случае заговор богатый.
Да, нет, если снять с этого конспирологическую обертку, действительно очень много людей заинтересованы в том, чтобы некоторые вопросы не обсуждались вовсе, которые должны волновать человечество на самом деле. Вот. В частности, переход к гармонии его существования вместо примата бесконечного и безграничного роста.
Ой, немножко подвисло. Да. Я все, отвисло. Отвисла картинка и отвис звук. Да, последнего не было слышно. Последнего, то, что вы сказали.
Что, например, переход вот к примату гармонии человеческого существования перед приоритетами бесконечного и безграничного экономического роста, которым нас постоянно пичкают уже несколько десятилетий. Вот рост ВВП, типа, это какой-то важнейший параметр. Почему он важнейший, сказать сложно, не говоря о том, что это статистический параметр, который легко фальсифицировать, но и потому, что сам по себе рост не отражает ничего. Ибо экономический рост в китайском концлагере вряд ли делает узников этого концлагеря счастливым. Особенно если находятся в Синьцзян-Уйгурске, если они мусульмане Синьцзян-Уйгурского автономного района.
Ну да, но дело в том, что нельзя миру обсуждать какую-то одну вещь, пусть даже самую важную, потому что в мире в том-то и дело, что размышления идут по разным направлениям, по разным параметрам. И это должно обсуждаться, в общем-то, все. Как нельзя призвать философию, обсуждать только это, заниматься только этим.
Конечно. Да. Опять же, по Эзопу нельзя отделить море от рек, в него впадающих. Но если говорить об антисемитизме, то любая вспышка антисемитизма в глобальном масштабе в конечном счете выгодна государству Израиль, поскольку способствует репатриации евреев. И напоминает евреям о том, что Израиль, несмотря ни на что, несмотря на все свои проблемы, в том числе в сфере безопасности и опасное соседство с ненавидящими его, так сказать, всякими формированиями, все равно остается для Израиля не только самым безопасным, но и самым, для еврея не только самым безопасным, но и самым логичным местом для проживания, если речь идет, естественно, о человеке, идентифицирующем себя в полной мере как еврей.
А если не в полной мере, но зато его антисемиты идентифицируют, ведь в этом же есть еще разница.
Это напоминание о ценности еврейской самоидентификации. Не забывай, что ты есть на самом деле.
Ну, может быть. Но способен ли Израиль принять всех, или его, как всегда, будут, как очень часто будут использовать как трамплин?
А какой трамплин, если уже кругом антисемиты одни сплошные?
Ну, где-то есть...
Тут наоборот, уже, надо сказать, другие страны будут трамплином для возвращения в Израиль, что для самого Израиля очень полезно, поскольку он, так сказать, несколько заветрился, я бы сказал, в последние годы, что гордыни в Израиле было очень много и представление о том, как там все круто, а на этом фоне как раз основные жизнеобразующие системы государства несколько заржавели, включая систему безопасности и здравоохранения, и образования. Возник большой раскол между религиозным и светским Израилем, который проявился в не вполне удачной юридической реформе, точнее, ее попытки прошлого года. Но это была лишь верхушка айсберга. Айсберг – это вот, сказать, что два Израиля совершенно не понимают и не хотят понимать друг друга. И сейчас, когда вновь обсуждается новая версия закона о призыве, согласно которому учащиеся религиозных учебных заведений все же должны служить в армии, то главный сефардский раввин Израиля Ицхак Йосеф, сын еще более легендарного покойного ныне раввина Увадии Йосефа, создателя партии ШАС, это главная сефардская политическая сила в Израиле, сказал ему, что если нас будут принуждать служить в армии, мы все из Израиля уедем. На что представители светского Израиля сказали, ну так если вы уедете, кто же будет вас содержать за изучение Торы? Это может делать только государство Израиль. В общем, так или иначе, прежде чем объединиться, надо размежеваться, и все эти конфликты сейчас выходят на поверхность, и ясно, то есть вышли на поверхность они давно, но сейчас актуализированы по максимуму, и поэтому все это должно как-то разрешиться, безусловно, и только это и дает возможность предполагать, что это разрешится в конечном счете в пользу Израиля и в пользу компромисса между религиозной и светской его составными частями.
Здесь вернемся в Россию. Вас заденет закон о запрете рекламы иноагентов?
Ну, коль скоро я иноагент, конечно. Я поэтому, пользуясь случаем, возвращаюсь к идее союза иноагентов. Недавно в Берлине был съезд иноагентов, но он почему-то не продвинулся в направлении создания союза. А еще тогда, когда начиналось обсуждение этой идеи летом 2022 года, я в частности предлагал, что союз иноагентов может даже создать рекламное агентство, рекламное иноагентство, я бы даже назвал его так. И это иноагентство может обратиться к крупнейшим рекламодателям Запада с призывом размещать рекламу только у иноагентов, чтобы тем самым поддержать свободу в РФ. Это
Да.
время для этого пришло, и даже это иноагентство готов возглавить лично я. Обращаюсь ко всем иноагентам с призывом поддержать в первую очередь самую идею, а если получится, даже и меня.
Подумайте над этим, господа, подумайте все, кто нас сейчас смотрит и слушает.
Я бы даже сказал, дамы и господа, поскольку господа, упоминаемые без дам, это и есть проявление сексизма.
Вот я приношу свои извинения. Вот я приношу свои извинения, потому что я нисколько не сексист. Вы
Уверен,
знаете,
что Сергей Александрович Мотон ничего такого не имел в виду.
да, ну просто я достаточно известный феминист. Вот я
Да, и
борюсь за
поэтому как
права.
Господь, так и феминист поругаем не бывает.
Ну да. Хорошо. Дорогие друзья, спасибо. Спасибо большое всем. А что, если говорить о выборах в странах разных, как, например, в Латвии, что действительно будут всех переписывать, кто пойдет избирать, как вы
Ну,
думаете, это
я думаю, что
серьезно?
люди с легальными латвийскими документами, в частности, видами на жительство, ничем особенным не рискуют. А люди без документов рискуют, но это не имеет прямого отношения к теме выборов. В любом случае, я призвал всех задуматься над тем, что если вы находитесь за границей Российской Федерации, то следует ли вам его пересекать в этом направлении в любой форме. Это вопрос безопасности, скорее, чем гражданского и политического
В
выбора.
любой форме, то есть идти через границу, представляющую
Да.
собой забор
Как-то
российского посольства.
в свое время я советовал представителям Федеральной пограничной службы РФ объявить своей главной целью определение границ дозволенного и защиту их.
Да нет, границ дозволенного. Я еще последний вопрос задам все-таки о безопасности людей, оппозиционеров, релокантов, тех, кто активно живет в разных странах. Как вы считаете, серьезно стоит относиться к тому, что Россия сообщением о том, что Россия никого не посылает, кроме самых серьезных случаев, а использует местный криминалитет для давления на
Это
релокантов?
совершенно не исключено, как минимум. Поскольку рыбак рыбака видит издалека, а современная российская власть вышла из бандитского Петербурга, и эти горизонтальные коммуникации не очень развиты. Но так или иначе, всякий релокант, который имеет какое-то политическое значение и звучание для современной РФ, должен думать о своей безопасности несколько больше, чем в обыденном режиме.
А как он может об этом думать? Это он что должен пользоваться защитой того государства, у которого, где
Некоторые
он
релоканты
живет?
так и делают, так сказать, но я думаю, что так могут сделать далеко не все. Просто нужно вести себя аккуратно. Сам.
Смотреть по сторонам? Да.
Смотреть по
Вот.
сторонам вообще всегда, чтобы не утратить свой выдающийся релоканский кругозор.
Ну да, и оборачиваться, watch six, да, как говорят, вот по этому поводу. Вот, спасибо большое, Станислав Белковский.
Сергей Александрович Бунтман, были в sit-down шоу сегодня. До
И
скорого свидания. Всем большой привет.
вы знаете, с трепетом думаю, что мы же встретимся в следующий раз в новую эпоху, в новую, как если бы он был японский император, она бы и называлась бы по-другому просто.
Ну, японский император же тот же самый. И поэтому девиз этой эпохи — японский бог.